Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и моя гостья Людмила Владиславовна Кононова. Сегодня в цикле «Свет русской поэзии» мы говорим об Александре Вертинском. В качестве поэта, наверное, мало кто его воспринимает. Скорее, он для нас исполнитель, шансонье. Но сегодня мы хотим затронуть и вот этот аспект его творчества. Людмила Владиславовна, какой примерно процент из тех песен, которые пел Александр Вертинский, являются его стихами?
Я думаю, что это где-то 80%. Это его тексты, это его стихи. Дорогие соотечественники, здравствуйте. Это третья моя передача, третье имя. Первая была передача о Борисе Пастернаке, о его духовном поиске и духовной поэзии. Вторая об Анне Ахматовой. И вот третья — Александр Вертинский. Но, казалось бы, странно, что после двух имен таких выдающихся, таких важнейших для русской культуры поэтов, идет человек, который выходил на эстраду и пел, как сам он говорил, ариетки, песенки. Почему мы говорим о нем как о поэте? Я хочу повторить две мысли, звучавшие в предыдущих передачах, потому что они важны. Начало XX века в русскую литературу, в русскую культуру приходит целое созвездие разновеликих по уровню дарования и по направлению приложения творческих сил поэтов. Ни до, ни после в русской культуре такого не было. Я спрашиваю себя, почему в конце последнего десятилетия XIX века рождаются эти люди? Потому что и Анна Андреевна, и Борис Леонидович, и Александр Николаевич, они родились 1890, Александр Николаевич 1889 год, Анна Андреевна тоже 1889 год. То есть, ну, практически вот в одно время они рождаются, и с ними многие и многие, разновеликие по уровню дарований. Спрашивала я себя, для чего, почему Богу надо было, чтобы вот, вот был такой выброс, что ли, такой концентрации таланта. У меня есть такая песня, я надеюсь, что она прозвучит вот в начале передачи, «Поэтам Железного века». Есть там такие слова: «И были даны нам большие поэты, поскольку не стало великих святых, поскольку иные пошли по этапу, иные чередою взошли на Голгофу, библейского зверя обугленной лапой отметины ставило время на строфы свидетелей века». Видимо, было необходимо, чтобы в череде вот этих катастроф, которые нес XX век, войн, революций, разнообразных репрессий, чисток, да просто когда человек не выдерживал и кончал с собой, чтобы все-таки хоть кто-то уцелел и свидетельствовал нам об этом времени, и еще и, ну, подавал руку, поддерживал, утешал, проговаривал то, что ты думаешь, но не можешь сказать. А вот он говорит об этом. При этом, вот как я уже сказала, всем троим поэтам им было дано прожить жизнь до конца. Они не были расстреляны, они не были репрессированы, они не сидели в лагерях, они не покончили с собой. То есть они ушли, что называется, исполненными дней. Хотя Голгофа была у каждого своя. В случае с Анной Андреевной это такое героическое противостояние, такая пророческая лирико-героическая интонация. А у Бориса Леонидовича Пастернака, особенно в конце жизни, это религиозно-философское осмысление бытия. И вот как можно здесь определить то, что делал Александр Николаевич? Вот сразу же еще раз оговорюсь, я не литературный критик, не исследователь творчества, я не занимаюсь научной работой, и вот взяться за это меня заставила просто любовь. И та помощь, которую они мне оказали своим существованием, своими стихами и песнями, вот как у Александра Николаевича, они мне помогли дожить до церковного порога, и, думаю, не мне одной. Вот в этом году на вручении вот литературной премии мне задали такой вопрос: а что вам дала русская поэзия вообще, вот, которая была до вас, которая была в то время? Я ответила одно: она мне дала воздух. Она мне дала возможность дышать в безвоздушном пространстве, когда мне говорили, что мир – это материя, это только материальное. Сегодняшнюю передачу и литературно-музыкальный вечер, который у меня состоится в Славянском культурном центре 23 октября, воскресенье, я называю «Утешитель побежденных». К Александру Николаевичу вот очень точно, как мне кажется, подходит такое четверостишее. Вот определяет саму суть того, что он делал. В мемуарах Татьяны Акуневской я встретила четверостишее, не знаю, кому принадлежит оно, к сожалению. И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил? Что смех твой значит? Я утешал рабов уставших. Отвечу я, и Бог заплачет.
Это его стихотворение?
Я не знаю, чье это стихотворение. Но вот к этой теме, к тому, вот, к чему я пришла, готовясь к ней, вот «Утешитель побежденных», мне кажется, оно как нельзя точнее подходит.
Обезлюдевший в лету, и дом не пылали, плавился стих, и были даны нам большие поэты, поскольку не стало великих святых, поскольку иные брели по этапу, иные чередою взошли на Голгофу библейского зверя, обугленной лапой отметины ставило время на строфы свидетелей века. Они на попятный не шли, не сводили горящего взора, и нам говорили: се агнец распятый, не будь же причастен греху и позору. И снова язвило смертельное жало, смыкая шеренги речей барабанных, и странницей Русь у порога стояла в холодных и плотных кровавых туманах, и много простится, что много любили. Заблудшего, падшего, меньшего брата, и вместе с другими испытаны были. Покуда петух прокричит троекратно, и каялись вновь покаянием Петровым и слово живое хранили до срока. Им было даровано веком суровым высокое косноязычие пророка.
Что помогало человеку в нечеловеческое время оставаться собой, противостоять духу мертвой буквы и прямо-таки сатанинскому давлению, как это было с теми, кто оставался в России, и с другой стороны противостоять той пошлости, тоске и отрицанию, которые были свойственны части русской эмиграции. Вот в обоих случаях для меня, опять же, после того, как я углублялась в их жизнь, в их стихи, готовясь к передачам. Ответ для меня один. Это вера, которая была ими усвоена в младенчестве. Тот и уклад, вот та среда естественная, православная, потому что они родились в православной стране, в среде вот в этой, вот в этом соляном растворе, в котором душа формировалась. Вот сегодня поэтому про Александра Николаевича мне хочется рассказать, как про человека верующего и любящего родину как-то вот исключительно. Он относился к России как к личности, как к матери, которую он, вот лично он виноват, он ее бросил в самое тяжелое время. Этим он терзался, то есть это была такая личная вина, терзался этим все время эмиграции, это вот, ну, было, наверное, одной из главных тем, на самом деле, его творчества и той части его, которая существует в стихах особенно. Это, наверное, составляло ту вертикаль, которая его держала, которая помогала ему оставаться самим собой и еще и помогать другим людям при этом. Мне хотелось бы подтвердить это стихотворением, написанным в 50-е годы, уже когда он вернулся в Россию. «По золотым степям, по голубым дорогам неповторимой родины моей брожу я странником веселым и убогим и с тихой песнью вхожу в сердца людей. А всех обиженных, усталых, позабытых напоминает миру песнь моя, и много в ней людских мечтаний скрытых, и много жалоб в книгу бытия». Это написано после 25 лет эмиграции и 14 лет непрерывных поездок по России, непрерывных странствий, такого делания, когда он объездил всю Россию, да не по одному разу, по 4-5 раз, вот я нисколько не преувеличиваю, то есть это и Дальний Восток, и Сибирь, и Средняя Азия, ну, то есть вот даже трудно точку назвать, где бы он тогда ни побывал, это были непрерывные концерты, по 3 месяца длящиеся поездки, он себя буквально изматывал, и в этих поездках он бывал, ну, в таких медвежьих углах, он спускался в шахты, он пел там внутри, вот в шахте, для вот шахтеров. То есть это было такое, знаете, такое покаянное искупление. Ну, я немножко забежала вперед. Все-таки давайте вернемся в начало его жизни и скажем еще раз, что родину он любил. Вот я для себя так почувствовала. Наверное, как может любить только круглый сирота, потому что не было ему еще 4 лет, когда он остался без родителей. Сначала умерла мама, И очень вскоре уже умер отец. Мама у него была дворянского рода, происходила из рода Гоголей Стаговских, по-моему, или Стадовских, извините, если ошибусь сейчас. А отец был известный адвокат, известный в Киеве адвокат. Вот они очень рано ушли из жизни, оставили его одного, и он был отдан на воспитание к тетке, к сестре мамы. Тетка была молодая, как сам он говорит, главной чертой ее характера было самодурство. Ребенок там был не очень нужен. И вот таким вот маленьким, а потом уже и когда он и подрос, уже и подростком, уже и молодым человеком, вот всю свою жизнь у тетки он провел. Местом его был такой жесткий сундук, это была его кровать, был его такой угол, засланный солдатским ковриком. Ну, понятно, что какая же там особая какая-то любовь при воспитании, да и было ли оно это воспитание. Его и пороли, и нещадно колотили, и всякое бывало. И он вспоминает, что только одна, самая-самая старшая сестра мамы, которая жила приживалкой вот у этой более молодой, в день именин дарила ему баночку Монпасье, приговаривая: «Ось туби шибздык кунфехты, только уси сразу наишь». Вот. А больше, говорит, подарков я и не припомню, чтоб мне кто-нибудь дарил. Но при этом, почему мы говорим о нем как о человеке верующем? Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «По субботам кузина Наташа водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно, величественно и торжественно было там. Напоминаю, это Киев. Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать мое сердце. Один страшный суд чего стоил. А рядом около алтаря была живопись Нестерова. Как утешала она! Как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах! И если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, то святые Нестерова выглядели просветленными, тихими и примиренными с жизнью. Образ Богоматери был наверху, в левом притворе, и нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богородицы! Я окаменел, увидев ее впервые, и долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом, уже гимназистом, я носил ей время от времени цветы». Ну, вот такое детство и вот такое взросление. Мальчик, тем не менее, был очень даровитый, очень способный. Легко поступил в приготовительный класс. Тогда аристократическая была гимназия. К сожалению, не помню, как она называлась. На экзамене батюшка задал ему такой вопрос на засыпку: «В какой день Бог сотворил мышей?» Я, конечно, помнил, в какой день Бог творил животных, но представить себе, что он сотворил таких противных грызунов, не мог. И ответил: «Бог мышей не создавал». На что батюшка рассмеялся, и все остальные члены комиссии. И так он вот прошел. Первый и второй класс гимназии он окончил на отлично. А потом, как он говорит, что-то произошло со мной. Я вырастал волчонком, начал красть. Крал мелкие вещи и продавал их на толкучки. И почему-то всегда был голодным. Как из меня не вышел преступник, до сих пор не пойму. Из гимназии меня с успехом выгнали, потом восстановили. И так то выгоняли, то восстанавливали. Но в это время уже начинается увлечение театром. Как сам он говорит, я был битком набит всякими талантами, и уже тогда во мне были задатки актера, и желание быть актером было неодолимо. Вот что он пишет, опять же, о гимназических впечатлениях. «По субботам внизу в гимназическом храме пел хор Калишевского. Как они пели, эти мальчики! Как звенели их высокие стеклянные голоса! Какими чистыми горлицами отвечали им женские, как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны. Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали ее, как мячик, подбрасывали вверх к самому куполу, к небу. Как радостно и страшно было душе моей, как светло, как я завидовал им. Наверное, отсюда пошло мое увлечение и мое желание петь, быть на их месте. Вот. И в Киеве это первые опыты участия в любительских спектаклях, первые литературные опыты. Мы, конечно, очень такими быстрыми шагами идем, потому что время передачи, ну, оно достаточно коротко, чтобы вместить целую жизнь человека. А строки его воспоминаний, вот могу сказать, это еще одна грань его дарований, несомненный дар прозаика, потому что вот лучшие страницы, которые особенно посвящены жизни в России, детству, юности, Москве, вот я сегодня еще об этом буду говорить и читать, это просто сравнить можно только, наверное, вот с «Летом Господним» Шмелева. Ну вот еще неприходящей мечтой моей было стать церковным служкой. Еще в раннем детстве, ужаленной красотой богослужения, я мечтал попасть в их число. Вот. Ну вот это вот мы говорим о впечатлениях детства, о вере. В конце концов, понятно, что такое талант? Талант – это сила, это некая энергия, которая с тем, как возрастают физические силы, как человек крепчает, как в нем вот это вот пробуждается, вот эти вот творческие способности. Эта сила, эта энергия, она начинает переливаться через край, и уже не хватало ареала приложения этих сил в Киеве, и, как очень многие, он уезжает в Москву искать счастья, искать славы. Ну, уже юноша, это уже 10-е годы, значит, это ему 21 год. Вот что он пишет о Москве. «Москва была чудесная. Румяная, вальяжная, сытая до отвала, настоящая русская красавица. Поскрипывала на морозе полозьями, покрикивала на зазевавшихся прохожих, притопывала каблучками. По горбатой Тверской весело летели пары, тройки, лихачи-кудрявчики, поди, берегись. В охотном ряду торговали клюквой, капустой, моченой морожкой, грибами. По ярко-белому снегу Китайгородской стены важно ходили латошники, неся на голове целые корыта с оранжевыми апельсинами. В 40-градусные морозы горели на перекрестках костры. Москва была пестрая, цветастая, шумная, не похожая ни на один город мира. Не любить ее было невозможно. У нее было свое, необычайно прекрасное, неповторимо душевное лицо, бытовое лицо. Теперь этого лица нет. Это он пишет в 50-е годы 20 века. Вот что сейчас можно сказать об этом. Этого лица нет, быт ушел вместе с веком. Религиозным центром Москвы была Иверская. В часовне у Красной площади стояла ее икона, озаряемая сотнями свечей. Она сверкала драгоценностями, которые жертвовали исцеленные от тех или иных недугов и горести, невзгод, страданий. С нее начиналось все. Ни один приезжий купец не начинал дело, не поклонившись Иверской. Там всегда было жарко, душно, и мы тоже несли свои скромные дары иконе. А кто это такие мы? Студенты, актеры начинающие, поэты, то есть те, кто составляли круг общения, те, кто были, ну, в полном смысле богемой, вот молодой богемой того времени. Я помню, как перед большими событиями, экзаменами, например, или в ожидании денег от родителей, я и мои друзья шли к Иверской и ставили свечи или покупали белые розы на длинных стеблях и вставляли их в подсвечники. Кого только у нее не перебывало. И старые генералы, недовольные пенсией, и толстые москворецкие купчихи, и модистки, и пожилые актеры, не получившие ангажемента, и дельцы, и комбинаторы, и жулики. Все несли свои горести и мечтания. Все верили, что она поможет. Все верили, что услышит их мольбу. Такова была сила веры.
Мы знаем, что сейчас эта часовня снова действует. Там тоже есть Иверская икона. Не знаю, это ли или список. Как вы думаете, почему сейчас нет такого паломничества к этому месту?
Я задала себе тот же самый вопрос. почему я приезжаю в Москву, первым делом не иду туда? Ну вот я пока себе не ответила на этот вопрос. Наверное, нужно пойти и помолиться, чтобы понять.
Как вы думаете, есть в Москве место, подобное тому, которое было до революции, вот этой Иверской часовне?
Я думаю, что это Матрона Московская. Потому что многие вятские жители, которые, в общем-то, не очень-то церковные, которые такие захожане-захожане, к Матроне Московской они сильно бегут, как приезжают в Москву. Почитают, почитают, уважают.
Вы тоже бежите?
У меня другие места в Москве. Вот знаете, ведь как у каждого ведь своя какая-то любовь. Кто-то, кто тебе отзывается, вот кто тебе ответил, кто тебе вот как-то так, ну так вот погладил, приютил из святых, да, наверное, вот к тому ты и стремишься. Но будем исправляться, будем к Иверской ходить и к Матроне Московской. Итак, он попадает в мир богемы. В этом мире каждый таил надежды и честолюбивые замыслы, был резок в суждениях, щеголял оригинальностью взглядов. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой, дулись и пыжились, как лягушки из басни Крылова. И над всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравивший сердце мечтами о прекрасной даме, о незнакомке. Ну, о том, что Александр Николаевич был чрезвычайный поклонник женской красоты, которая язвила его в самое сердце, причем он очень искренне влюблялся и, конечно же, тогда писал уже стихи тем небесным созданиям, которые вот попадали в круг его внимания. В стихах воспевались неестественные красоты. «О, закрой свои бледные ноги», — говорил Брюсов. Сатирик Саша Черный добавлял «бледно-русые ноги свои». В модных литературных журналах на дорогой бумаге печатались парфюмерно изысканные опусы из жизни маркиз и принцесс. Это был дух времени такой. Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было совершенно невозможно. Это рождало протест.
Людмила Владиславовна, видимо, был спрос на такую литературу, да?
Несомненно, конечно. Я же говорю, это было все в духе времени. Это были энергии этого времени. Вот балаганчик Блока, вот эти персонажи комедии дель арте, Коломбино, Пьеро, Орликин, они, видимо, что-то добавляли в эту сытую и скучную действительность. В этот, понимаете, люди, ну, хорошо, сильно жили. Поэтому какой-нибудь купеческой дочке, как вот он сам пишет, заплывшей жиром, когда она читала какое-нибудь обращение к ней, как к Коломбине, она чувствовала в этом какую-то свою иную ипостась, о которой она, конечно же, знала, но другие ее не видели, да?
Как-то все это смешно и пошловато.
Конечно, несомненно, это нам сейчас с вами, тем более в проекции того, что потом им предстояло, как с них потом эту окалину сшибала действительность, конечно, несомненно. И так вот, актеры и актрисы томились годами на выходах и увидали. Одни разочаровывались и бросали сцену, и выходили замуж. Иные кончали жизнь самоубийством. Нужно было иметь меценатов, покровителей, богатых любовников или влиятельных родителей. В поэзии и литературе господствовали декадентские настроения. Он, конечно, очень хотел быть актером, но у него был один большой недостаток. Он грассировал, у него вот эта вот была буква «Р», он из-за этого мучился, то есть это был язва в сердце, потому что он понимал. Но вот я еще раз говорю, знаете, талант – вот его составляющая – это какая-то энергия, большая энергия, которая дает тебе уверенность в своей правоте. Ну, я же могу, я же знаю, что я могу. Ну, почему другие этого не видят? Почему они этого не понимают? А куда с этим деваться, если вот оно бродит и переливается через край? И в этой среде и появился кокаин. Он стал настоящим проклятием богемы тех лет, проклятием нашей молодости. Поначалу его просто продавали в аптеках, он продавался как средство, по-моему, то ли от кашля. Да, по-моему, от кашля. А его покупали вот в этих коричневых баночках немецкой фирмы «Маркс». И нюхали сами, и угощали других. И было как бы так принято, так элегантно достать табакерку и сказать «одалживайтесь». Потом его перестали продавать в аптеках, и его стало нужно покупать. Он в это время снимает комнатку на 6-м этаже на Тверской, ход через хозяйку, то есть, знаете, такое раскольниковское такое жилье студенческое. Комнатка под крышей, и окна ее выходили вот на скат крыши. Я забыла сказать, что у него была сестра. В детстве ему почему-то сказали, что она родная сестра, что она умерла, их разлучили, и в Москве он случайно ее нашел. Но вот как он ее нашел, если вам будет интересно, вы прочтете в его воспоминаниях. И они вот сняли вместе эту комнатку. И когда появился кокаин, она тоже была актрисой театра «Миниатюр», и они вместе с ней. То есть он узнал, что она тоже вот нюхает этот кокаин. То есть это было так, как бы вот так вот естественно в этой среде, такой нищей богемы. В 13-м году он пишет: «Помню однажды, я выглянул из окна мансарды. Окно выходило на крышу, и я увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под кокаина. Я начал в ужасе считать, сколько ж я вынюхал за этот год. В первый раз в жизни я испугался, что же будет дальше. Сумасшедший дом, смерть, паралич сердца. А тут еще галлюцинации. Я уже жил в мире призраков. В одну минуту я понял все. Я встал. Я вышел на Тверскую и поехал к своему знакомому, знаменитому психиатру, профессору Баженову. Подходя к остановке, я увидел, как бронзовый Пушкин сошел со своего пьедестала и, тяжело шагая, тоже направился к остановке трамвая. Галлюцинация, спокойно подумал я. Пушкин встал на заднюю площадку трамвая, вынул большой медный старинный пятак. Александр Сергеевич, тихо сказал я, кондуктор не возьмет у вас этих денег, они старые. Пушкин улыбнулся, ничего, у меня возьмет. И вот тогда я понял, что сошел с ума. Он приезжает к профессору и говорит ему: я сошел с ума. Из чего вы это заключили, молодой человек? Он рассказывает ему. Ну, конечно, он не признается, что он нюхает. И профессор говорит: значит так, или я сейчас же положу вас в больницу, где вас за 2-3 года вылечат, или вы прекращаете нюхать. Он выходит от него. И вот знаете, вот тут какой-то есть такой вот Божий промысел, потому что вот в один момент оставить это дело – это какое-то только чудо Божие. С ним происходит именно так. То есть он по-настоящему испугался. Помогает, конечно же, еще и то, что происходит в этот момент в стране. А это 14-й год, это начало Первой мировой войны. Он идет по центральной улице Москвы и проходит мимо особняка Марии Савишны Морозовой, дочки Савы Морозова. Ну, вы знаете, что начало Первой мировой войны – это большой такой подъем патриотический по всей России, и многие богатые люди очень много жертвовали на войну, на оборону, на помощь. И Мария Савишна Морозова отдала сначала свой особняк, а затем она на свои деньги сформировала санитарный поезд. И вот он проходит мимо дверей особняка и видит, как подъезжают кареты с ранеными. И естественное желание человека вот поддержать, помочь, он начинает помогать, просто заносить этих раненых, и уже туда пройдя, уже перекладывать их там на носилки, заносить их, помогать, там как-то там распределять по палатам. И эта работа настолько его увлекает, что он там остается до утра. Как сам он говорит, выносливость моя была совершенно необычайная. Потом меня уже, говорит, допускают и до перевязок. То есть я присутствую при перевязках сначала как санитар, а затем мне уже доверяют и делать перевязки. И таким образом вот в этих почти круглосуточных дежурствах в госпитале, вот в этой реальной помощи, участии вот в этом деле, я как-то начинаю забывать о кокаине. Он каким-то образом отходит от меня. Но забывая об этом, да, и вот так вот отсутствуя, он еще и упускает свою сестру, потому что она за это время, ну, куда-то теряется, куда-то исчезает. И как потом выясняется, ему сообщают, что она приняла несколько граммов сразу и умерла. Когда формируется 68-й санитарный поезд, который ходит от фронта до Москвы, то есть набирая раненых на фронте, в Москву, затем порожняком идет обратно, он уже работает на тяжелых перевязках. То есть он, ну, очевидно, уже там заканчивает какие-то курсы, такие быстрые, да. Работали мы самоотверженно, не спали ночей. С черной работы меня перевели вот на перевязки. Я быстро освоил перевязочную технику. Когда меня спросили, как, ну, заносили имя, там, фамилию, данные сотрудников, я не назвал своего настоящего имени, а назвался братом Пьеро. Знаете, мне вот очень нравится, как он, ну, с какой вот самой иронией относится к самому себе. Как вот он нелицеприятно о себе говорит. Вот он говорит, я назвался брат Пьеро. И здесь не обошлось без актерства. Правду говорит. Выносливость у меня была огромная. Я ночами стоял в перевязочной. Работы было много. Мы часто не могли временами даже поесть. И вот два случая. Вот я на самом деле хотела сегодня рассказать несколько таких эпизодов его жизни, которые меня поразили, которые, опять же, мне помогали вот такой честностью, такой вот о себе самом, как человек говорит о самом себе. И неким таким присутствием касания мира иного этой нашей материальной жизни, ну вот его жизни земной. Проходя по вагону, я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. «Спойте мне что-нибудь», — попросил голос. Я наклонился, присел. «Петь? Почему?» «Спойте, я скоро умру», — просил раненый. Я опустился на край носилок и стал петь колыбельную, а до этого он двое суток не спал, стоял на перевязках. Утром мои товарищи разыскали меня в груди человеческих тел. Я спал, положив голову на грудь мертвого солдата. Я немножечко забежала вперед и не сказала о том, что, ну вот он так вот слонялся, скажем так, от поэтов к актерам, от актеров к художникам. И однажды в театре Арцебушевой, это театр миниатюр или театр сольных выступлений, он так назывался, это был такой театрик на 300 мест. Владела им вот Мария Арцебушева. Она сказала ему: «Молодой человек, ну что вы вот шатаетесь туда-сюда? Ну, вы каким-то делом занялись бы в театре, что-нибудь бы делал». Он говорит: «А что я могу делать? Я ничего не умею». «Да хоть пойте». «Так я же, говорит, не умею петь». «Ну так учитесь», — сказала она и дала ему роль в оперетке «Княжна Озвяковна», роль королевича некоего. И он пишет: «Ну, что ж делать? Пошел, говорит, и пел. Ну уж как я пел, об этом я умолчу». Но здесь вот он уже поет и своих соработников утешает в такие редкие минуты отдыха. И вот однажды сквозь сон, вот опять же какие-то вот эти ночные перевязки, раненые, забирая раненых в каком-то захолустном городе, он услышал сквозь сон разговор сестер милосердия. Одна из них говорила, ну, видимо, она вот в этом городе жила: «Я так мечтала выезжать, бывать на балах. Полу засыпая, подумал я, какие же тут могут быть балы?» И вот это явилось, ну, вот таким вот посылом к написанию песни, которая вот как раз она написана вот в это время, «Бал Господень». «В пыльный маленький город, где вы жили ребенком. Из Парижа весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет. В этом городе пыльном балов не бывало, даже не было просто приличных карет. Шли года, вы поблекли, и платье увяло, ваше дивное платье «Maison la Valette». Но однажды сбылися мечты сумасшедшие, платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики. Старый попик любезно кадилом махал, так весной в бутафорском смешном экипажике мы поехали к Богу на бал.
Прекрасные стихи, Людмила Владиславовна. Как вы думаете, почему он так странно их исполнял? Вот это вот его манерность и жеманство, которые просто зашкаливают, на мой вкус, во время его исполнения, они вот лично мне очень мешают воспринять всю глубину его стихотворений.
Ну, во-первых, мы с вами уже обозначили, это было абсолютно в духе времени. Во-вторых, сейчас я опять же немножечко забегу вперед и скажу, что вот эта маска, вот этот образ лунного Пьеро, который поет в таинственном полумраке, грассируя и вот немножечко этим самым эпатируя публику вот такой своей, да, подачей, это было вот 80% от страха перед публикой, и об этом он пишет сам, и об этом я обязательно вот просто процитирую, я это прочитаю. Вот с этого вот так вот началось. И воспринимали его абсолютно так же, как вот говорите вы сейчас. Женщины таяли, плакали, там у женщин были такие чуть ли не истерики. Вот он как-то так проникал в женскую душу, они там забрасывали его цветами. Мужчины презрительно пожимали плечами и говорили: сумасшедший какой-то, кокаинист. Что вы в нем нашли? Спрашивали они женщин. И он сам говорит: и действительно, что они во мне нашли? Вот этот он потом уже пишет, потом уже, когда прошло уже там десятилетия прошли. Вот все-таки давайте вернемся вот к эпизоду, который чрезвычайно тронул меня. Как раз вот этот такой момент истины, когда небо преклоняется и смотрит, а что человек будет делать в этой ситуации? И, как говорится, знаете, Бог любит смелых. Вот давайте это, я предварила рассказ, теперь 1914 год, страшные бои, они забирают раненых, раненых так много, что все вагоны уже переполнены, настолько, что одного раненого полковника кладут прямо к нему в купе, на соседнюю полку. Старший военный врач, огрузивший его, говорит: возьмите его, мы не смогли вынуть пулю, у него пуля около сердца, у нас нет инструментов. Возьмите его, сбросите по дороге. Дальше Пскова он не дотянет. Он так или иначе умрет. Не понравилось мне все это. Как это сбросить? Почему умрет? Это же человеческая жизнь. Поездной врач, осмотрев рану, покачав головой, сказал. Это уже в поезде врач. Вынуть пулю не сумеем. Операции в поезде запрещены. И я не хирург. А до завтра он не доживет. А ближайший госпиталь завтра вечером. И ушел. И тут я вспомнил. Однажды в Москве меня послали за хирургическими инструментами. Среди прочего я приобрел длинные тонкие щипцы корнцанги. Они мне понравились своим декадентским видом. Они были кривыми и заканчивались двумя поперечными иголочками. Я получил большой нагоняй от начальника поезда Никиты Толстого, который сказал: ну вот за самоуправство вычту из вашего жалования. Но, тем не менее, корнцанги были. Разбудив санитара, я велел зажечь автоклав. Вот представьте себе, ночь, глубокая ночь, Россия, не очень далеко от фронта, вот поезд идет. Прокипятили инструменты, положили в спирт. Было 3 часа ночи. Полковник был без сознания. Я разрезал повязку и стал осторожно вводить щипцы в рану. через какое-то время почувствовал, что концы щипцов наткнулись на препятствие. Пуля, вагон трясло, меня шатало, сердце колотилось, как бешеное. Захватив препятствие, я стал медленно вытягивать щипцы из тела полковника. Наконец вынул. Пуля. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. За моей спиной стоял наш военный врач, белый как мел. «За такие штучки отдают под военно-полевой суд», — дрожащим голосом сказал он. Промыв рану и перебинтовав, я впрыснул полковнику камфору. К утру он пришел в себя. В Пскове мы его не сдали, довезли до Москвы. Я был счастлив, как никогда в жизни. И вот дальше, ну, драгоценные строки из его воспоминаний. В поезде была книга, в которую записывали каждую перевязку. Я работал только на тяжелых, легкие делали сестры. Когда я закончил службу, на поезде на моем счету было 35 тысяч перевязок, 2 года. И никакой богемы. «Кто этот брат Пьеро?» – спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих. «Да так, актер какой-то», – ответил дежурный ангел, бывший кокаинист. Господь задумался. А настоящая фамилия – Вертинский. «Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах». С тех пор мне стали много аплодировать. С тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы или что они уже на исходе. Шутки шутками, но работала я в самом деле как зверь. Вот после этого, это действительно переломный момент, потому что после этого он как бы, знаете, как бы вот обрел некую почву под ногами. Вот что-то такое он нажил, наработал. Потому что после этого судьба его меняется. Правда, он, вернувшись, в 16-м году поезд расформировали, все разбрелись, как он говорит. Он еще примыкает к футуристам, увлекается очень Маяковским, значит, принимает участие в их разнообразных акциях футуристических. Ну, вот он рассказывает, ну, такой плененный, так сказать, личностью Маяковского, он сопутствует ему. Ну, вот как, мне кажется, такой, как оруженосец какой-то, потому что сам он ничего такого не пишет. Футуризм в дословном переводе – искусство будущего. И под это название, он говорит, можно было протащить все что угодно, вот, любое несообразие. Потому что что это такое на самом деле, никто не знал искусства будущего. И устраивались всякие несусветные какие-то выставки каких-то жутких картин. Мы ходили в желтых полосатых кофтах, цилиндрах и с деревянными ложками в петлицах, разрисовывали лицо, как индейцы, и шатались в таком виде по Кузнецкому мосту и пугали прохожих, прохожие шарахались, собирались толпы смотреть на нас. Один из них, фамилию не помню, который называл себя футуристом жизни, поставил сам себе памятник в сквере у Большого театра. Ну, правда, памятник через полчаса разбили мальчишки, но шум был, скандал бы на всю Москву, что и было необходимо. Как сам Вертинский говорит, футуризм был прекрасным способом привлечь к себе внимание, а мы, молодые, непризнанные, жаждали этого. Где бы ни появился Маяковский, там возникал какой-то взрыв негодования и восторга одновременно, то есть какие-то скандалы. И когда они были с выступлением Маяковского в «Бродячей собаке» в Петербурге, то он вспоминает, что публика бросала в Маяковского бутылки, а я ловил их и швырял обратно. Вот так вот они, когда я своему старшему сыну это рассказывала, а он художник, он говорит, мама, а сам-то он что, писал такие стихи-то вот футуристические? Я говорю, да нет. А, он, значит, с ними тусовался. Вот он с ними тусовался, с футуристами. А в это время он уже был автором не одной песни, а у него уже складывался свой репертуар, и он уже не пел всяких там каких-то королевичей неизвестных, а уже выходил в этом театре Арцебушевой со своим собственным номером, уже вот в этой самой одежде, в этом костюме Пьеро, вот с этим таким очень условным таким ярким гримом. И постепенно вот он начал приобретать популярность. Я жалобно мурлыкал свои ариетки в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица. Я делал сильно условный грим, свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать смущение и робость, я пел в таинственном полумраке, но дальше пятого ряда меня не было слышно. Женщины принимали восторженно, мужчины негодовали. И в самом деле, что они во мне находили? Петь я не умел. Поэт я был довольно скромный. Композитор тем более наивный. Даже нот не знал. Вместо лица у меня была маска. Что же их так трогало во мне? При этом в прессе его крыли нещадно. Тогда очень серьезно относились к искусству. Требовательно. И когда он пришел пробоваться поступать статистом в Амхат, и из 500 человек было отобрано 5 человек, в том числе он, а экзамены принимал не кто-нибудь, а сам Станиславский, Немирович Данченко, Книпер Чехов и сидел, да? Вот, тем не менее, он прошел вот такой вот отбор, то есть в нем была, то есть талант вот этот вот, он, ну, явно он просто, так сказать, я не знаю даже, как это определить-то, лес из всех щелей. Вот. Так же, как восторженно его принимали, так же его яростно ругали и поносили за упаднические настроения в его стихах. Вот как раз за то самое, о чем говорите вы, Илья, вот за то самое жеманство, за вот этот вот какой-то такой декадентский изыск. Но давайте мы попробуем сравнить. Вот стихотворение того времени, «Сероглазочка», просто выдержки. «Я люблю вас, моя сероглазочка, золотая ошибка моя, вы вечерняя жуткая сказочка, вы цветок из картины Гойя. Я люблю ваши пальцы старинные католических строгих мадон, ваши волосы сказочно длинные и надменно ленивый поклон. Так естественно, просто и ласково. Вы какую-то месть, затая мою душу, опутали сказкою, сумасшедшую сказкой Гойя. Под напев ваших слов летаргических, умереть так легко и светло в этой сказке смешной и трагической, и конец, и начало светло». Ну, дух времени, дух эпохи, все здесь есть, но есть и живое все-таки чувство. А к этому же времени относится знаменитая песня, которую он посвятил Вере Холодной, королеве экрана. «Ваши пальцы пахнут ладаном, и в ресницах спит печаль, ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль, и когда весенней вестницей вы пойдете в дивный край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай». Может быть, мы сейчас ее послушаем.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней вестнице пойдете в дальний край. Там Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль дыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах и печаль. Ничего теперь не надо нам, и никого теперь не жаль.
Дорогие радиослушатели, продолжение рассказа Людмилы Владиславовны Кононовой об Александре Вертинском слушайте в наших ближайших передачах. Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на вечер концерт посвящения Александру Вертинскому, который состоится в Славянском культурном центре 23 октября в воскресенье в 17 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, справки по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз 8-916-544-15-16. Вечер носит название «Утешитель побежденных».
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила. Это одна из самых крупных православных ярмарок в России. Ярмарка проходит в парке Сокольники в павильоне номер 2 с 1 по 6 октября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро Сокольники ходят бесплатные маршрутки. Уважаемые слушатели, напоминаю вам еще раз, что время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Секция «Радио Радонеж» на выставке ярмарки номер 181. Традиционно мы представим вашему вниманию широкий выбор катехизической аудио- и видеопродукции. Есть очень интересные новинки. Также можно приобрести радиоприемники для прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Многие из вас, уважаемые братья и сестры, часто спрашивают, где можно приобрести чай «Радонеж». На ярмарке «Чай Радонеж» можно приобрести в нашей секции. Матушка Людмила Кононова привезет свои книги и пластинки в нашу секцию. Милости просим. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам на юго-востоке Украины. Требуются продукты длительного хранения – тушенка, сгущенка, рыбные консервы, макаронные изделия, различные крупы. Также очень нужны памперсы, как взрослые, так и детские. Различные перевязочные материалы, бинты и марля. Предметы гигиены – мыло, стиральный порошок, зубная паста. Также можно сделать денежное пожертвование. Все средства передаются настоятелю прихода под расписку. Дорогие братья и сестры, выставка-ярмарка по завету князя Даниила проходит под патронатом комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Соответственно, все участники проверены, у всех есть документы. Храм – это храм, приход – это приход, монастырь – это монастырь, а фермер – это фермер. Дорогие братья и сестры, мы ждем вас с 1 по 6 октября в павильоне номер 2 в парке Сокольники. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки.